Николай Островский. Как закалялась сталь. Часть первая. Глава первая.
Кто из вас перед праздником приходил ко мне домой отвечать урок? Встаньте!
Обрюзглый человек в рясе, с тяжелым крестом на шее, угрожающе посмотрел на учеников. Маленькие злые глазки точно прокалывали всех шестерых, поднявшихся со скамеек, четырех мальчиков и двух девочек. Дети боязливо посматривали на человека в рясе.
«Вы садитесь!»
— махнул поп в сторону девочек. Те быстро сели, облегченно вздохнув. Глазки отца Василия сосредоточились на четырех фигурках.
«Идите-ка сюда, голубчики!»
Отец Василий поднялся, отодвинул стул и подошел вплотную к сбившимся в кучку ребятам.
«Кто из вас, подлецов, курит?»
Все четверо тихо ответили. «Мы не курим, батюшка!» Лицо попа побагровело.
«Не курите, мерзавцы! А махорку кто в тесто насыпал? Не курите? А вот мы сейчас посмотрим! Выверните карманы! Ну, живо! Что я вам говорю? Выворачивайте!»
Трое начали вынимать содержимое своих карманов на стол. Поп внимательно просматривал швы, ища следы табака, но не нашел ничего и принялся за четвертого, черноглазого, в серенькой рубашке и синих штанах с заплатами на коленях.
«А ты что, как истукан стоишь?»
Черноглазый, глядя с затаенной ненавистью, глухо ответил. «У меня нет карманов», и провел руками по зашитым швам.
«А, нет карманов! Так ты думаешь, я не знаю, кто мог сделать такую подлость, испортить тесто? Ты думаешь, что и теперь останешься в школе? Нет, голубчик, это тебе даром не пройдет. В прошлый раз только твоя мать упросила оставить тебя. Ну, а теперь уж конец. Марш из класса!»
Он больно схватил за ухо и вышвырнул мальчишку в коридор, закрыв за ним дверь. Класс затих, съежился. Никто не понимал, почему Павку Корчагина выгнали из школы. Только Сережка Бружак, друг и приятель Павки, видел, как Павка насыпал попу в пасхальное тесто горсть махры там, на кухне, где ожидали попа шестеро неуспевающих учеников. Им пришлось отвечать уроки уже на квартире у попа. Выгнанный Павка присел на последние ступеньки крыльца. Он думал о том, как ему явиться домой и что сказать матери, такой заботливой, работающей с утра до поздней ночи кухаркой у акцизного инспектора. Павку душили слезы. «Ну что мне теперь делать?» И все из-за этого проклятого попа. И на черта я ему махры насыпал. Сережка подбил. «Давай, — говорит, — насыплем гадюке вредному». Вот и всыпали. Сережке ничего, а меня, наверное, выгонят. Уже давно началась эта вражда с отцом Василием. Как-то подрался Павка с Левчуковым Мишей. И его оставили без обеда. Чтобы не шалил в пустом классе, учитель привел Шалуна к старшим, во второй класс. Павка уселся на заднюю скамью. Учитель, сухонький, в черном пиджаке, рассказывал про землю, светило. Павка слушал, разинув рот от удивления, что земля уже существует много миллионов лет, и что звезды тоже вроде земли. До того был удивлен услышанным, что даже пожелал встать и сказать учителю: «В законе Божьем не так написано». Но побоялся, как бы не влетело. По закону Божию поп всегда ставил Павке 5. Все тропари, Новый и Ветхий Завет знал он на зубок. Твердо знал, в какой день что произведено Богом. Павка решил расспросить отца Василия. На первом же уроке закона, едва поп уселся в кресло, Павка поднял руку и, получив разрешение говорить, встал. «Батюшка, а почему учитель в старшем классе говорит, что земля миллион лет стоит, а не как в законе Божьем 5000?» И сразу осел от визгливого крика отца Василия.
«Что ты сказал, мерзавец? Вот ты как учишь слово Божие!»
Не успел Павка и пикнуть, как поп схватил его за оба уха и начал долбить головой об стенку. Через минуту, избитого и перепуганного, его выбросили в коридор. Здорово попало Павке и от матери. На другой день пошла она в школу и упросила отца Василия принять сына обратно. Возненавидел с тех пор попа Павка всем своим существом. Ненавидел и боялся. Никому не прощал он своих маленьких обид, не забывал и попу незаслуженную порку, озлобился, затаился. Много еще мелких обид перенес мальчик от отца Василия. Гонял его поп за дверь, целыми неделями в угол ставил за пустяки и не спрашивал у него ни разу уроков. А перед Пасхой из-за этого пришлось ему с неуспевающими к попу на дом идти сдавать. Там, на кухне, и всыпал Павка махры в пасхальное тесто. Никто не видел, а все же поп сразу узнал, чья это работа. Урок окончился. Детвора высыпала во двор и обступила Павку. Он хмуро отмалчивался. Сережка-бружак из класса не выходил, чувствовал, что и он виноват, но помочь товарищу ничем не мог. В открытое окно учительской высунулась голова заведующего школой Ефрема Васильевича, и густой бас его заставил Павку вздрогнуть.
«Пошлите сейчас ко мне, Корчагина!» — крикнул он.
И Павка с заколотившимся сердцем пошел в учительскую. Хозяин станционного буфета, пожилой, бледный, с бесцветными, выленившими глазами, мельком взглянул на стоявшего в стороне Павку.
«Сколько ему лет?»
12, — ответила мать.
«Что же, пусть останется. Условие такое — 8 рублей в месяц и стол в дни работы. Сутки работать, сутки дома. И чтоб не воровать!»
Что вы, воровать он не будет, я ручаюсь», — испуганно сказала мать.
«Ну, пусть начинает сегодня же работать»,
— приказал хозяин и, обернувшись к стоявшей рядом с ним за стойкой продавщице, попросил.
«Зина, отведи мальчика в судомойню. Скажи Фросеньке, чтобы дала ему работу вместо Гришки».
Продавщица бросила нож, которым резала ветчину, и, кивнув Павке головой, пошла через зал, пробираясь к боковой двери, ведущей в судомойню. Павка последовал за ней. Мать торопливо шла вместе с ним, шепча ему наспех.
«Ты уж, Павлушка, постарайся, не срамись!»
И, проводив сына грустным взглядом, пошла к выходу. В судомойне шла работа вовсю. Гора тарелок, вилок, ножей высилась на столе, и несколько женщин перетирали их перекинутыми через плечо полотенцами. Рыженький мальчик с всклокоченными, нечесанными волосами, чуть старше Павки, возился с двумя огромными самоварами. Судомойня была наполнена паром из большой лохани с кипятком, где мылась посуда, и Павка первое время не мог разобрать лиц работавших женщин. Он стоял, не зная, что ему делать и куда приткнуться. Продавщица Зина подошла к одной из моющих посуду женщин и, взяв ее за плечо, сказала.
«Вот, Фросенька, новый мальчик вам сюда вместо Гришки. Ты ему растолкуй, что надо делать».
Обращаясь к Павке и указав на женщину, которую только что назвала Фросенькой, Зина проговорила.
«Она здесь старшая. Что она тебе скажет, то и делай».
Повернулась и пошла в буфет.
«Хорошо»,
— тихо ответил Павка и вопросительно взглянул на стоявшую перед ним Фросю. Та, вытирая пот со лба, глядела на него сверху вниз, как бы оценивая его достоинство, и, подвертывая сползший с локтя рукав, сказала удивительно приятным грудным голосом.
«Дело твое, милай, маленькое. Вот этот куб нагреешь, значит, утречком, и чтоб в нем у тебя всегда кипяток был. Дрова, конечно, чтобы наколол. И потом вот эти самовары, тоже твоя работа. Потом, когда нужно, ножички и вилочки чистить будешь и помои таскать. Работки хватит, милай, упаришься»,
— говорила она костромским говорком с ударением на «а». И от этого ее говорка и залитого краской лица с курносым носиком Павке стало как-то веселее. «Тетка это, видно, ничего», — решил он про себя и, осмелев, обратился к Фросе.
«А что мне сейчас делать, тетя?»
— сказал и запнулся. Громкий хохот работавших в судомойне женщин покрыл его последние слова.
«Ха-ха-ха! У Фросеньки уж и племянник завелся!»
«Ха-ха!» — смеялась больше всех сама Фрося. Павка из-за пары не разглядел ее лица, а Фросе всего было 18 лет. Уж совсем смущенный, он повернулся к мальчику и спросил.
«Что мне делать надо сейчас?»
Но мальчик на вопрос только хихикнул.
«Ты у тети спроси, она тебе все пропечатает, а я здесь временно!»
И, повернувшись, выскочил в дверь, ведущую на кухню.
«Иди сюда, помогай вытирать вилки!»
— услышал Павка голос одной из работающих, уже не молодой судомойки.
«Чего ржете-то? Что тут такого мальчонка сказал? Вот, бери-ка!»
Подала она Павке полотенце.
«Бери один конец в зубы, а другой натяни ребром. Вот, вилочку и чистить туда-сюда зубчиками, только чтоб ни соринки не оставалось. У нас за это строго. Господа вилки просматривают, и если заметят грязь, беда. Хозяйка в трещота прогонит».
«Как хозяйка?» — не понял Павка. «Ведь у вас хозяин тот, что меня принимал». Судомойка засмеялась.
«Хозяин у нас, сынок, вроде мебели. Тюфяк он! Всему голова здесь хозяйка. Ее сегодня нет. Вот поработаешь — увидишь».
Дверь в судомойню открылась, и в нее вошли трое официантов, неся груды грязной посуды. Один из них, широкоплечий, косоглазый, с крупным четырехугольным лицом, сказал:
«Пошевеливайтесь живее! Сейчас придет 12-часовой, а вы копаетесь».
Глядя на Павку, он спросил:
«А это кто?»
«Это новенький», — ответила Фрося.
«А, новенький», — проговорил он. «Ну, так вот».
Тяжелая рука его опустилась на плечо Павки и толкнула к самоварам.
«Они у тебя всегда должны быть готовы. А они, видишь, один затух, а другой еле дышит. Сегодня это тебе так пройдет. А завтра, если повторится, то получишь по морде. Понял?»
Павка, не говоря ни слова, принялся за самовары. Так началась его трудовая жизнь. Никогда Павка не старался так, как в свой первый рабочий день. Понял он, тут не дома, где можно мать не послушать. Косоглазый ясно сказал, что если не послушаешь — в морду. Разлетались искры из толстопузых четырехведерных самоваров, когда Павка раздувал их, натянув снятый сапог на трубу. Хватаясь за ведра с помоями, летел к сливной яме, подкладывал под куб с водой дрова, сушил на кипящих самоварах мокрые полотенца, делая все, что ему говорили. Поздно вечером уставший Павка отправился вниз, на кухню. Пожилая судомойка Анисья, посмотрев на дверь, скрывшую Павку, сказала:
«Ишь, мальчонка-то какой-то ненормальный, мотается, как сумасшедший. Не с добра, видно, послали работать-то».
«Да, парень справный», — сказала Фрося. «Такого подгонять не надо».
«Убегается скоро», — возразила Луша. «Все сначала стараются».
В 7 часов утра, измученный бессонной ночью и бесконечной беготней, Павка передал кипящие самовары своей смене, толстоморденькому мальчишке с нахальными глазками. Удостоверившись, что все в порядке и самовары кипят, мальчишка, засунув руки в карманы, цыкнув сквозь сжатые зубы слюной и с видом презрительного превосходства, взглянул на Павку слегка белесоватыми глазами. Сказал тоном, не допускающим возражения:
«Эй, ты, шляпа! Завтра приходи в 6 часов на смену!»
«Почему в 6?» — спросил Павка. «Ведь сменяются в 7».
«Кто сменяется, пусть сменяется. А ты приходи в 6. А будешь много гавкать, то сразу поставлю тебе блямбу на фотографию. Подумаешь, пешка, только что поступил и уже форс давит».
Судомойки, сдавшие свое дежурство вновь прибывшим, с интересом наблюдали за разговором двух мальчиков. Нахальный тон и вызывающее поведение мальчишки разозлили Павку. Он подвинулся на шаг к своей смене, приготовясь влепить мальчишке хорошего леща, но боязнь быть прогнанным в первый же день работы остановила его. Весь потемнев, он сказал: «Ты потише, не налетай, а то обожжешься. Завтра приду в 7, а драться я умею не хуже тебя. Если захочешь попробовать, пожалуйста». Противник отодвинулся на шаг к кубу и с удивлением смотрел на взъерошенного Павку. Такого категорического отпора он не ожидал и немного опешил.
«Ну ладно, посмотрим», — пробормотал он.
Первый день прошел благополучно, и Павка шагал домой с чувством человека, честно заработавшего свой отдых. Теперь он тоже трудится, и никто теперь не скажет ему, что он дармоед. Утреннее солнце лениво подымалось из-за громады лесопильного завода. Скоро и Павкин домишко покажется. Вот здесь, сейчас же за усадьбой Лещинского. Мать, наверное, не спит, а я с работы возвращаюсь. Думал Павка и пошел быстрее, посвистывая. Получилось не так уж скверно, что мне из школы выперли. Все равно проклятый поп не дал бы житья, а теперь я на него плевать хотел, — рассуждал Павка, подходя к дому, и, открывая калитку, вспомнил. — Оттому белобрысому обязательно набью морду, обязательно. Мать возилась во дворе с самоваром. Увидев сына, спросила тревожно. — Ну, как? — Хорошо, — ответил Павка. Мать хотела о чем-то предупредить. Он понял, в раскрытое окно комнаты виднелась широкая спина брата Артема. «Что, Артем приехал?» — спросил он, смутившись. «Вчера приехал и останется здесь. Служить будет в депо». Павка не совсем уверенно открыл дверь в комнату. Громадная фигура, сидевшая за столом спиной к нему, повернулась, и на Павку глянули из-под густых черных бровей суровые глаза брата.
«А, пришел махорочник! Ну-ну!» «Здорово!»
Не предвещало Павке ничего приятного беседа с приехавшим братом.
«Артем уже все знает», — подумал Павка. «Артем может и отругать, и поколотить». Побаивался Павлик Артема. Но Артем, видно, драться не собирался. Он сидел на табурете, опершись локтями о стол, и смотрел на Павку неотрывающимся взглядом, не то насмешливо, не то презрительно.
«Так ты говоришь, университет уже закончил, все науки прошел, теперь за помой принялся», — сказал Артем.
Павка уставился глазами в потрескавшуюся половицу, внимательно изучая высунувшуюся шляпку гвоздика. Но Артем поднялся из-за стола и пошел в кухню. «Обойдется, видно, без припарки», — облегченно вздохнул Павка. Во время чаепития Артем спокойно расспрашивал Павку о происшедшем в классе. Павка рассказал все.
«И что с тобой будет дальше? Когда ты таким хулиганом растешь?» — с грустью проговорила мать. «Ну что нам с ним делать? И в кого он такой уродился? Господи, боже мой, сколько я мучений с этим мальчишкой перенесла!» — жаловалась она.
Артем, отодвинув от себя пустую чашку, сказал, обращаясь к Павке.
«Ну, так вот, браток, раз уж так случилось... Держись теперь на стороже. На работе фокусов не выкидывай, а выполняй все, что надо. Ежели и оттуда тебя выставят, то я тебя так разрисую, что дальше некуда. Запомни это. Довольно мать дергать. Куда черт не ткнется, везде недоразумение, везде чего-нибудь отчебучит. Но теперь уж шабаш. Отработаешь годок, буду просить взять учеником в депо, потому в тех помоях человека из тебя не будет. Надо учиться ремеслу. Сейчас еще мал, но через год попрошу, может, примут. Я сюда перевожусь и здесь работать буду. Мамка служить больше не будет. Хватит ей горб гнуть перед всякой сволочью. Но ты смотри, Павка, будь человеком».
Он поднялся во весь свой громадный рост, надел висевший на спинке стула пиджак и бросил матери.
«Я пойду по делу на часок».
И, согнувшись у притолоки двери, вышел. Уже во дворе, проходя мимо окна, сказал.
«Там тебе привез сапоги и ножик. Мамка даст».
Буфет вокзала торговал беспрерывно целые сутки. Железнодорожный узел соединял 5 линий. Вокзал плотно был набит людьми, и только на 2-3 часа ночью, в перерыв между 2 поездами, затихал. Здесь, на вокзале, сходились и разбегались в разные стороны сотни эшелонов. С фронта на фронт. Оттуда с искалеченными, с искромсанными людьми, а туда с потоком новых людей в серых однообразных шинелях. 2 года провертелся Павка на этой работе. Кухня и судомойни — вот все, что он видел за эти 2 года. В громадной подвальной кухне лихорадочная работа. Работало 20 с лишним человек. 10 официантов сновали из буфета в кухню. Получал уже Павка не 8, а 10 рублей. Вырос за 2 года, окреп, много мытарств прошел он за это время, коптился в кухне полгода поваренком, вылетел опять в судомойню, выбросил всесильный шеф. Не понравился несговорчивый мальчонка. Того и жди, что пырнет ножом за зуботычину.